Разрывание пути сквозь толпу ведет к негодованию и, собственно говоря, неприлично. Но разве объяснишь это каждому? Все пытаются как можно скорее достичь конечного результата, не поставив перед собой той самой конечной цели. Это они думают, что цель поставлена, и будто бы идут или пытаются идти к ней, связывая все свои достижения с бумажной волокитой, измеряя свои и окружающие приоритеты купюрными эквивалентами. А если бы хотя бы 20% того общества понимало, что все эти эквиваленты – ничто иное, как неощущаемая ограниченность их возможностей. Ведь каждый из них может сделать гораздо больше того, чем он совершает за свою короткую линию пути – жизнь, пытаясь без конца считать и пересчитывать свои индивидуальные, отобранные друг у друга дрожжи.
Целыми днями глядишь телевизор, ты так увлечен героями книг. В их жизни случается много сюрпризов, кто не за героев, тот против них. Нейтральных не любят ни те, ни другие, их первыми бьют, все похоже на жизнь. Только жизнь не похожа на яркие фильмы, кто не съел лебеду, глотает полы. Каждую руку находится сила, на каждую силу найдется рука. И не было в мире такого верзилы, чтобы ему не намяли бока. Так сделай же вывод, что будет важнее: сказка, похожая на сладкую ложь, или горькая правда, где нужно учиться жить, нужно учиться, пока не вопрешь. Так сделай же вывод, что будет важнее: сказка, похожая на сладкую ложь, или горькая правда, где нужно учиться жить, нужно учиться, пока не...
Терентич, ничем не отличающийся от своих живущих по соседству горожан небольшого уездного городка, не выделявшийся своей внешностью, интеллектуальными способностями, по своей сущности был простым обывателем, жившим в частном, без элитных построений районе, составляющем 60% людей пенсионного возраста. Его дом, еще крепко стоявший на ногах, доставшийся по наследству от его бездетной тетки, любительницы алкогольно-расслабленной жизни, попросту говоря, под шафе, и обожавший шумные компании и крепких, как жеребцов, мужчин, безвременно ушедший из жизни. Нет, она не была алкоголичкой, но старалась не пропускать никаких интересных событий, как она говорила, происходящих вокруг. Если он их не происходило более 4-5 дней, устраивала у себя сбор сплетниц, любящих, как и она, под звон рюмочки перетереть кости любому человеку, даже совершенно незнакомому им. Они это делали так искусно, что их разговоры могли протянуться до глубокой ночи. А с утра, о придуманных ими же новостях, сложившихся из бабьих логических цепочек, знали не только на соседних улицах. У нее признали рак. Если бы ей этого не сказали, она, может быть, прожила еще десяток лет. Но, узнав ошеломляющую для нее новость, морально загнала себя в могилу. И одним днем погубила свою жизнь, съев многочисленную дозу всеразличных лекарств. Иван Терентич, вступивший в наследство, не имел своего жилья и переехал на постоянное место жительства в свои новые испеченные хоромы. Как и жилья, так и постоянной работы не имел. Приблизительная ситуация была у 40% жителей такого типа городков, загнанных правительственными ухищрениями смут и с новой властью, опять все шли в правильную, но уже другую сторону. Для каждой власти правильная сторона своя. При той потерянной власти тоже все шагали в правильную сторону. Шли-шли, раз – смута. Другая власть с теми же мордами, но другая. Команда всем «направо», все «раз-два» повернули и опять вошли, и опять в правильную. В общем, ходим-ходим по кругу в правильную сторону. Не зря говорят, что фигура, если она симметрична, является замкнутой, правильная. Так что шагать нам всем всегда в правильную сторону придется.
Когда разум опять стержит вверх под крыло, когда силы берут менять, мы друзья твои из прошедших времен, тебе не дано это понять, сердце мое. В этом есть суть, каждому указан свой путь, скорее возможности своих шагов, открестись от друзей, позабудь врагов и начни хождение по этой земле с нуля.
Большое по площади 2 квадратных метра помещение с открывающимся окошком, Иван Терентьевич, получивший знания в русской школе, как многие русские мужики, имел золотые руки. Умел многое, но часто не доводил до конца. как творческий человек в своем шедевре оставляет, допустим, художник, неоконченный участок картины, так и русский мужик в делах, немного художник по отношению к завершению. Иван Терентьевич обошел соседей и стал осваивать новую для своих других навыков профессию – сапожник. С 10 до 15.00 он принимал заказы на ремонт. Денег хватало на проживание, и немного оставалось времени на раздумья о прожитых днях и ближайшем будущем. Лежа на подскрипывающем диване, глядя в потолок и рассеивающийся дым от сигареты под жужжание мух вокруг люстры. Поначалу работы было с головой. Даже приходилось отсылать заказы на следующий день, иначе не успеть спринять. Но постепенно работа превратилась в безделье, потому как приходить на ремонт стали реже. Бывало, что в два дня не было и двух клиентов.
Чувствую я частично я с ним, так отчего же не творю чудеса? Господи, Бог мой, открой мне глаза, чтобы я мог быть сравнительно лучше земной ничтожной простоты. Мы с тобой духовные двигатели, особенно по ночам. Но я чувствую силу, а с ней приходит беда. Скажи мне, Господи, Бог мой, где нас найти по запчастям,
чтобы вот так вот жить и снова быть
частью тебя? Я узнал, я часть тебя. С этих пор все ради благ твоих. Но, естественно, больно становится, когда я думаю, как делиться нам с тобой на двоих. Ты и я духовные двигатели, особенно по ночам. Я чувствую силу, а с ней приходит беда. Скажи мне, Господи, Бог мой, где нас найти по запчастям,
чтобы вот так вот взять, заменить и снова быть
частью тебя? We'll be right back.
Ивана Терентьевича, как и у его покойной тетки, храни Господь душу ее, не было. Иван всегда, вспоминая тетку, поминал в мыслях Господа, дабы та, не дай Бог, пришла к нему во сне. Так что, не считая его уже угасающей, хотя не так давно еще новой работы, ничего здесь не держало. Но он не хотел покидать ни городка, в котором очень давно нет ни одного стабильного производства, ни дом, ставший уже родным. Как всегда, лежа на диване и размышляя, глядя в потолок, под дерзкое жужжание мух, он перекладывал и расставлял по нужным местам мысли в своей, не отличающейся от других, голове.
Если посчитать все работающее население нашего города, а это 30 тысяч человек, и пенсионеров, а это еще 40 тысяч, взять средний доход 6 тысяч рублей и все перемножить, то получаем 420 миллионов. Как бы со всех, кто живет и имеет деньги, собрать хотя бы по 10 рублей. Вот, например, вчера я, доставая сигареты, выронил 10 рублей из кармана. Где? Не помню. Нет, везде, где я был, я знаю. Но разве я пойду из-за 10 рублей обходить все, где я был за день? Конечно, нет. А жалко ли мне их? Да нет, не жалко. А другим? Жалко 10 рублей? Да нет, потерял и потерял. Вот если бы это было 100 или тем более 1000, я бы, может, и пошел искать, но, по крайней мере, жалел, что потерял.
Он встал с дивана, подошел к окну, вынул из пачки сигарету, щелкнул несколько раз зажигалкой. Китайские зажигалки, хоть и дешевы в цене, зачастую дороги в эксплуатации. Газ еще полон, а то клапан не открывается, то кремень выскочит из-за перенагрева, а то может вспыхнуть так, что останешься без бровей и ресниц. Щелкнул еще раз. Получилось, прикурил. Затянувшись побольше и выпустив густой клуб дыма, увидел соседа через окно и крикнул в форточку.
«Михалыч, тебе 10 рублей жалко, если потеряешь?»
Тот посмотрел на него глупыми, удивленными от неожиданного вопроса в лоб глазами, потом, сообразив, откликнулся.
«Да хрен ли на них купишь?» «Вот и мне нет».
Закрыл форточку и сел на диван.
«Как бы со всех по 10 рублей собрать, хотя бы с ближайшего района».
«Помоги воссоздать воедино за годы разбросы идет. Вдохни туда свет, внеси яркий свет, свет радужного огня. Это достойно стать реальным. Тот свет, что несешь ты для тех, кто внутри. Покаяние сделай так, чтобы стало не видно неограненных частей. Вдохни туда свет, внеси яркий свет, ослепивший не только меня. Это достойно стать реальным. Ну что тебе стоит свет от тебя для тех, кто внутри? Сияния затми светлым началом, заверши ход событий скорей, так, чтоб всех остальных ровным плачем пробрало неблагодарных людей. Если это так необходимо, я могу оставаться в тени. Возьми у меня все, что было, только души из меня не тяни. так, чтобы стало не видно непродуманных нами частей. Вдохни туда свет, внеси яркий свет, ослепивший не только меня. Это достойно стать реальным. Ну что тебе стоит свет от тебя для тех, кто внутри сияния? Затми светлым началом, завершим ход событий скорей, так, чтоб всех остальных ровным плачем пробрало неблагодарных людей. Если это так необходимо, я могу оставаться в тени. Возьми у меня все, что было, затми светлым началом, завершить ход событий скорей, так, чтоб всех остальных кровным плачем пробрало неблагодарных людей. Если это так необходимо, я могу оставаться в тени. Возьми у меня все, что было, только души из меня не тяни.
Правды и накопленных выводов бабьих логических умозаключений тетки Ивана Терентьевича. А это означает не что иное, как сбор все тех же друзей, которые всей гурьбой собирались и перемалывали кости. Здесь и не только их, но и любителей подобных заседаний и халявной трапезы, под рюмочку-другую водочки. Иван представил завтрашний день, его слегка передернуло. Он морально уже подготовился к этому и отложил немного сбережений. Часто бывало, что такого рода заседания медленно, но верно переходили от скорби к праздничным песнопениям, сопровождаемым задорными плясками. Помочь собрать стол пришли три по соседству живущих ведомых баб. Они знали, как правильно, соблюдив традиции, как они говорили, провести все мероприятия, и старались уйти первыми, как о скорби превратилась в балаган. Сел на табурет возле окна, встречая гостей. Все улыбались, приветливо кивая головой, и рассаживались вокруг стола. Пришедших было так много, что Иван уже перестал вставать, дабы оказать знак уважения, но никто на это особого внимания не обращал.
«Вся улица в сборе»,
— подумал Иван.
Ведь некоторые даже с работы поди отпросились.
Ухмыльнулся.
Вот она халява-то. Вот как людей на халяву-то прет.
Нет, Иван не был встрягой или ханжой. Он просто удивился, ставя себя на их место. Пошел бы он к ним, хоть к одному напоминанию. Он еще раз ухмыльнулся. Все уже сидели за столом. Разливалась первая рюмка, кто-то начал произносить речь, восхваляя покойного. Остальные согласно кивали. А про покойного либо хорошо, либо никак. У Ивана промелькнула мысль.
Вот здесь из 70 домов почти все. От каждого минимум двое. Это 150 человек. Если каждый хоть по сотке скинется...
Старенький «Жигуль» выйдет.
Я видал, словно ты летишь с неба стрелой, сам такой молодой, а уже не жилец. Ах, какой же ты лжец, клялся мне головой, будто ты будешь жить, пока жив твой отец.
тебя рядом нет. У тебя другой свет и общение других людей. Говорят, что такие, как ты, похожи на лебедей. Но я видал этих птиц, ничего похожего нет.
Многие уже произнесли речь, хотя закуска была добротной, но от количества выпитого спиртного так сильно повело в головах, что языки начали запинаться о зубы. Тут встал Иван и заговорил.
Я любил свою тетушку, и думаю, никто не будет этого отрицать, но больше всего в ней я ценю коллективизм, ведь она умела так собрать народ у себя, здесь. Оглянитесь, сколько людей сейчас. Спустя год к ней пришло. Вот мы сидим, нас здесь вон орда какая. А мы коллектив? Нет, мы все.
Он провел указательным пальцем в воздухе вокруг себя, чтобы взглядом окинуть каждого.
Все сами по себе, как волки грыземся. Все друг на друга, в глаза одним только глазом смотрим, а вторым в карман да в кошели. На самом деле я ничем не отличаюсь. Вы даже не представляете, какие у меня в голове мысли порой вертятся. Эта власть как бы дала нам свободу, а сама все концы рубит. Ведет нас в рабство, цены растут ежедневно. Вы думаете, они по причинам неотъемлемым растут? Нет, от лени нашей, моей, твоей, его.
Он показал пальцем на людей из толпы.
Нашей общей лени, с Суть-то не в том, что мы бездельники. Нет. Просто вы себе представить не можете цепочки перепродаж. Те, что за нашими спинами выстроились. От нашей безучастности в процессе. Например, продукты. Там...
Он поднял указательный палец к потолку, чтобы этот там возвысить над их социальным положением. Специально центрируя на этом внимание.
Десятки накруток. Одни другим, третьим, пока до прилавка дойдут. Одни ленятся ездить закупиться на завод. Завод ленится работать с мелкими закупщиками, создавая дилерские договора. А мы ленимся не в делах, а в голове. Мы не считаем, мы глупо соглашаемся на продиктованные условия.
Вдруг из толпы кто-то поддержал.
Ведь Ваня прав.
Все загудели, стали обсуждать, и лишь один из самых пьяных голосов произнес:
«А давайте за это выпьем».
И бахнули еще по одной. Откушав последнюю рюмку, воцарилась тишина. Все взгляды были направлены на Ивана Терентьевича. Ну, Терентьевичем его тогда еще не называли. Кто-то перебил молчание кашлем от поперхнутой пролезшей водки в желудок. Сказал:
«Продолжай, Ваня. Договаривай мысль-то».
Ивану последняя рюмка вдарила так, что его монолог было уже не остановить. Он затронул, как ему казалось, все нависшие общественные проблемы. Говорил до тех пор, пока не потерял сознание от употребленного количества зеленого змея. Уснув за столом, был не в состоянии участвовать в выпроваживании оставшихся гостей, но видеть красочные сны ему уже ничто не мешало. Ни густо режущий дым сигарет, распространившийся во всем свободном пространстве дома, ни наглое жужжание мух и комаров, то над люстрой, то у самого уха Ивана. Сказочный сон. Иван шел с гордо поднятой головой по своей улице, которая состояла из элитных домов коттеджного типа, один другого превосходней. Плавно выступая по брусчатой дорожке вдоль нескончаемой, как ему казалось, на его мыслях выращенной, его деяниями возведенной улицы, изо всех домов выходили люди. Навстречу Ивана каждого он узнавал в лицо. Они низко, с уважением кланялись ему, говоря: «Спасибо, Иван Терентьевич, за спасенное завтра, оттянувшего в грязь вчера». Иван Терентьевич дошел до самого конца прелестного, радующего взгляд показного населенного пункта, где даже в дождь, по расписанию, выезжает поливочная машина и моет дороги. Вдруг резко обрывается вся красота, превратив дальнейший путь в шагание по грязной, замызганной, состоявшей из выбоин и ухабов улицы. Слева и справа, как крысы, вылезает из всех щелей бюрократический костяк, передаваемый от поколения к поколению по фамильным древам. Они, словно мухи, облепили Ивана, лезли во все его карманы, вытаскивая червонцы, раскладывая по своим с гневными, негодующими взглядами.
Он, что было мочи, пытался вырваться, червонцы, тянувшиеся из его карманов, все не кончались. Проснулся в поту. Не мог проглотить слюну, горло резало от тошноты. Отыскав взглядом трехлитровую банку с недоеденными томатами на столе, жадно вцепился и произвел множественные глотки, опустошив ее от рассола. Стало гораздо легче. Жужжание мух вокруг люстры давило на больную от вчерашнего голову. Мысли о просмотренном сне не давали покоя. Достал сигарету из пачки, чиркнул зажигалкой. Получилось. Прикурил. Сделал глубокий вдох и выпустил огромный клуб дыма, жужжащих вокруг люстры мух, те разлетелись в разные стороны, и произнес вслух.
Нет, по 10 рублей со всех. Это мало, это мало.
Превратили мир, врет на куклу, да каждый второй. Мир похожий на тир, тир, в котором стреляют в тебя. Мишенью всегда был ты, а потом убийцы придут принести на могилу цветы. Моего бога здесь нет, мой бог покинул меня на весь свет. И я кланяюсь отражению в зеркале и еще паре человек. Из квартиры шагнув за дверь, посмотри, что лежит на полу. Глазам и ушам своим не верь, знай, что не вру. Не верь никому, даже себе, почему, знаешь потом. А если вернешься, то посмотри, не вошел ли чужой кто в дом. Моего бога здесь нет, мой бог покинул меня на весь свет. И я кланяюсь отражению в зеркале и еще паре человек. We'll be right back. подъезда, выйдя во двор, оглянись на свое окно. Не лезет ли в квартиру вор, ежели тебе не все равно? Ну а если вернешься домой всем смертям назло, знай, не сегодня, так завтра, просто сейчас повезло.